что, начнем? Благословенствуйте. Ну что, уважаемые господа, мы продолжаем наш семинар. И сегодня у нас особенно отрадный день, потому что к нам согласился прийти замечательный специалист по спинозе Аслан Гусевич Гаджикурбанов, который является автором книги «Этика спинозы как метафизика морали». Можно ли это купить? Можно. Что замечательно. Аслан Гусевич является доцентом кафедры этики философского факультета МГУ. И я должна объясниться в том смысле, что мы робко подступаемся к спинозе с разных сторон, но, конечно, не можем ни в коей мере считать себя знатоками. Тем не менее, вот я позволю себе потом показать и с удовольствием подарю номер журнала, где говорится о нефилософии Лоруэля, и это, в частности, был один из поводов как-то выйти вот в несколько иную область размышлений, связанных с имманентной философией. Но сегодня мы хотим послушать выступление Аслана Гусевича на тему «Стилистика субстанции в универсуме Спинозы». Вот, Аслан Гусевич, сколько вы планируете говорить по времени?
Сколько?
А это как вы хотите, от вас зависит.
Ну, чтобы не было очень утомительно, сколько обычно это
говорить. Минут 40,
как 40. Ну, да, 40, я так и
думаю. Нормально, да? Ну, замечательно. Ну, спасибо большое, просим.
Да. Ну, почему я так вот довольно своеобразно озаглавил вот, мое выступление, или название такое придумал? Ну, поскольку меня пригласили в сектор эстетики, да?
Да.
Поэтому мне нужно найти какой-нибудь специфический аспект, который позволил бы связать такую довольно, так сказать, многостороннюю доктрину, спинозовская концепция, и ориентировать ее на некоторые проблемы, такого, близкие к формам эстетического выражения. Поэтому я выбрал, думаю, скорее всего, это может быть представить процесс порождения, конструирования, продуцирования космоса или универсума Спинозы с точки зрения тех специфических средств, которыми пользуются субъекты, осуществляющие этот процесс. А у Спинозы это все получает свое совершенно определенное выражение, что есть творческое начало, первичная сущность или автор даже в каком-то смысле всего сущего, да, или того творения, которое мы обнаруживаем перед нами. То есть здесь есть такая вот действительно довольно традиционная модель конструирование универсума, исходя из некоторого единого принципа. Забегая несколько вперед, могу сказать, что это довольно архаическая конструкция, да, или довольно ординарная, или традиционная даже такая схема. И поэтому можно сказать, что вот попытки представить Спинозу как очень современным или даже в духе постмодерна мыслителем, попытка, которую осуществил Делёз, она, с моей точки, я как бы забегая вперед, могу сказать, не всегда оправдана. Потому что вот когда мы говорим о Спинозе, все время присутствует, ну как сказать, за его спиной всегда тени вот, как бы, великих. Вот, появляются. И они его не то что как бы, тянут за собой, завлекают, но они каждый раз напоминают, кто является, так сказать, автором самой доктрины Спинозы в каком-то смысле, или сам Спиноза является порождением каких-то фундаментальных традиций и очень глубокого такого, можно сказать, проникновения в европейскую культуру. Поэтому в этом смысле также идея создания мира на основе первичного принципа некоторого начала, да, приоритетного, она для Спинозы является фундаментальной. Да. Ну, можно сказать тоже несколько раньше времени, что мы имеем дело с платонизмом Спинозы. Да. Об этом тоже почему-то мало говорится. Кстати, когда вот даже можно привести такой пример, Кант. Является ли Кант платоником? Еще каким? Безусловно. Но это тоже не всегда находит свое выражение или отражение в критической литературе. Спиноза тоже как бы, не избежал вот такого некоторого размывания первичных, можно сказать, смыслов своей, или посылок, или устремлений своей концепции, или первичных схем, которые лежат в ее основании. Ну вот, и получается так, возвращаясь к стилистике, и оказывается, что мир этот, который порождается этим первичным началом, или первоначальной сущностью, или субстанцией, Богом, или природой, о которой говорит Спиноза, он тоже создавался по определенным правилам, законам, или использовались разные средства выражения. Да. То есть получается, что мы имеем дело вот с некоторой такой традицией, близкой, часто говорю, поэтому определяют концепцию Спинозы как пантеистическую, то есть представляющую собой единство Творца и Творения, так можно сказать. Да? Почему? Спиноза тоже дает для этого достаточные основания. Конечно, вот такого понимаю. Почему? Потому что у него оказывается, что мир, который творится, ну, творится тоже условно, он не использует термин «креацио» вообще практически. Я по крайней мере, в этике не встречал. Он использует такие, как сказать, инструментальные понятия следования, я буду тоже об этом говорить, следования, продуцирования. Да, универсума. Но при этом это следование и продуцирование, исходящее или осуществляемое первичным субъектом, является не только продуктом деятельности этого субъекта, она является еще способом его выражения. Вот. Это очень важный момент. То есть, можно так сказать, говоря языком богословия, это, если опираться на идею первичного начала, как у Спинозы, Бога, это теофания, да? Метафизически сложнее об этом сказать, найти такое понятие, которое бы выразило этот смысл, но его можно описательно, так сказать, представить, я об этом скажу. Или с точки зрения природы. Ну, с природой несколько проще, потому что природа, она обнимает собой все, она есть везде, да? И это такое некоторое общее понятие, которое позволяет сказать, что из какого-то природы появляется другая природа, поэтому все это природа. А когда речь идет о том, что Бог продуцирует мир, конечно, важнейший, ну, такой сложный вопрос, как соотносятся Бог и природа, или субстанция и модусы, как вот у Спинозы, как они между собой соотносятся. Вот. И здесь как раз и возникает самая интересная проблема. Первый, самый важный момент, вот опять же, эстетического порядка. Значит, можно представить себе, и Спиноза об этом говорит, весь универсум как способ выражения или самовыражения первичного начала. Вот это самовыражение, оказывается. То есть экспликации каких-то сущностных моментов, содержащихся в самом авторе или творце, или создателе этого мира, или в этом первичном начале. То есть оно не просто производит, оно еще себя представляет. Вот. Это, знаете, я, кстати, вот в книжке использую, мне нравится очень термин «манифестация». Это Гегель, кстати, когда говорил о мировом духе, который себя представляет в истории, он говорил о манифестации. Очень хорошее понятие, и для Спинозы это тоже очень подходит. Он себя манифестирует, то есть представляет себя, или, можно сказать, выражает себя. И это есть фактически самовыражение. И, естественно, конечно, при таком понимании вещей, ну, как сказать, мы получаем очень много смысла такого, который, ну, выглядит достаточно таким плодотворным, поскольку он позволяет выстраивать единые модели, целостные. Вот особенно понятие природы, я уже говорю, я к нему еще вернусь, она обманчивая, кстати, такая вот, как бы, идея выстраивать целостные структуры или модели реальности, которые бы объединялись бы общим принципом и представляли бы собой некоторую однородную среду. И в пределах вот этого пространства, достаточно однородного и даже нивелированного, легче выстраивать, можно сказать, познавательные модели, Вот, да. Ну, в частности, и Спиноза это тоже использует. Там геометрическое, знаменитое, это то, что ужасает всякого читателя, он сразу сталкивается, правда, не с геометрией, что самое интересное, хотя, как кажется, это этика море геометрика демонстрата. А когда вы открываете, ну, первые, начинаете читать определения первой книги, они не геометрические, они метафизические. Ну, геометрия все равно тут присутствует, потому что это аксиоматика самой, аксиоматические как бы, принципы самой системы. То есть геометрия здесь присутствует. Почему геометрия? Потому что геометрия позволяет создавать вот такое однородное, однозначное или унивокальное, как Делёз говорит, да, сейчас мы тоже об этом, пространство бытия, универсума. И в пределах этого такого вот как бы в этом объеме, да, можно сказать, такого материала уже приведенного к единству, легче выстраивать схемы познавательные. А зачем они нужны? Ну, понятно, потому что задача Спинозы представить мир, объяснить его, описать его, и еще научить человека, как правильно жить. Но для того, чтобы научить его правильно жить, нужно сначала представить ему некоторый первичный совершенный образец нравственной жизни. А для этого нужно, конечно, понять, как устроено все, устроен этот образец, это универсум в целом. Ну вот, и схемы такого нивелирующего порядка, они, конечно, у Спинозы преобладают в каком-то смысле. Почему? Мне кажется, они близки как бы к сфере эстетической, еще раз я вот возвращаю уже третий раз, да? Потому что они говорят о творении или продуцировании реальности как выражении или самовыражение первичного начала. То есть они позволяют нам избегать вот таких провалов, зияний, отчужденных таких как бы структур или как бы пробелов в нашем понимании. Лучше сказать, конечно, этих провалов или зияний в пределах пространства универсума. В качестве примера так, ну, опоры на такого рода разрушительные, можно сказать, для понимания реальности модели, можно вспомнить христианскую концепцию творения. Она как раз представляет собой такую модель разделяющего такого, двух типов как бы, реальности, которые между собой оказываются в очень сложных отношениях. Да? Вот, поэтому такие, можно сказать, пантеистические, можно так вот определить схемы, они представляют это единство более убедительно, наглядно. У Спинозы это, конечно, присутствует. Представление универсума как самовыражение или выражение первичного начала. Ну вот, почему стилистика? Я вот выписал определение, что такое стилистика. Оно очень удачно подходит, эти определения, я их использую. Стилистика – совокупность выразительных средств и приемов их использования, характерных для какого-либо художественного произведения. Да? Об этом тоже я вот буду говорить. Речь идет о выразительных средствах и приемах их использования. При построении, тут говорится характерно, при построении, создании художественного произведения. У Спинозы, конечно, универсум вполне отвечает этим требованиям художественного произведения. И выразительные средства и приемы, которые могут нам представиться, если мы исходим из концепции продуцирования создания этого мира первичным началом. Оказывается, действительно, вот это первичное начало бытия, которое Спиноза обозначает тремя понятиями, не совпадающими между собой по смыслу. Бог, вернее, лучше сказать, субстанция, Бог, природа. Вот. Они пользуются, они все, можно сказать, во-первых, что общего между ними? Субстанция, Бог, природа. Три автора или три первичных субъекта, да, выражающих себя в универсальном пространстве бытия, или картина мира, это фактически способ их самовыражения. Да. Они, в чем их тоже единство? Они все обладают абсолютным приоритетом, первичностью. Собственно, в метафизическом плане они обладают высшим статусом. В метафизике это самое главное. Да. Статус, бытийный статус того, той или иной реальности. иерархия задана изначально. Вот еще один, как бы, такой у меня посыл критический. Я, ну, подробно я не буду говорить по поводу попыток интерпретации делезовской. Он эту иерархию, Делез интерпретирует, он эту иерархию игнорирует фактически. Да. А она очень отчетливо у Спинозы проступает. Это древняя, это такая классическая схема, платонизм, короче говоря, о котором я говорил. То есть выстраивается иерархия бытия, ну, вершину которой составляют вот эти три понятия, которые себя так вот представляют уже в сферах более заниженным статусом. Каких? Это модальный мир или эмпирическая реальность у Спинозы. Вот так. И себя при этом еще манифестируют в этом мире. Да? И самое интересное, каким способом это делается, или какими средствами это осуществляется. Вот это, я считаю, идея стилистических особенностей продуцирования или создания мира, она предполагает наличие у каждого из этих трех авторов, о которых я назвал, своих специфических средств и способов манифестации самого себя и одновременно тем самым творение универсума. Это одно и то же. Являя себя, он тем самым, ну как каждое слово Бога является и вещью, да, предметом, да, опредмечивается мгновенно, да, создает начало бытия. Вот, значит, вот об этом нужно сказать, что есть у каждого из этих начал свои специфические средства и способы выразить себя и конструировать реальность на этом основании. Поэтому часто можно сказать, прочесть или столкнуться с таким мнением, что это практически синонимы Бог, субстанция природы у Спинозы. Это не синонимы. Это просто это понятия в каком-то смысле однозначные. Есть сфера их тождества, я уже сказал, однозначности, но они, вот как раз самое интересное, что они расходятся между собой в тех способах, которыми каждый из них конструируют эту реальность. Или можно сказать, что они фактически представляют собой такой вот, когда куб ткани, это как называется, вот такая вот основа, да. Да, вот основа, да, такую вот основу или такую нить или ткань, которая вплетается в реальность, обладая собственными особыми качествами, несравнимыми с другими или отличающими ее от других. И вот поэтому универсум у Спинозы оказывается не только продуктом действия или самовыражения разных авторов, но еще разных почерк, у которых разный почерк, разный способ выражения. Да. Разные средства, я уже говорил, да, повторяюсь, да, и способы конструирования реальности. И поэтому, ну, для того, чтобы понять уже вот эту сложную, очень сложную или сверхсложную даже конструкцию, которую Спиноза нам предлагает в этике, да, для этого нужно проводить, ну, можно сказать, или реконструкцию, или деконструкцию, или аналитику, выделять хотя бы, причем инструментарий нам уже примерно понятен, да, авторский почерк каждого из этих трех, или этих первичных начал, как они, что отвечает их собственной, можно, о, получается, возникает, что отвечает их собственной природе, да, получается, что я уже природу ставлю, фактически делаю их принципом их обобщения, то есть возвышаю природу над Богом и над субстанцией. Это даже, видите, лексически так у меня вырвалось, но это неверно. Получается, природу надо отделить. У нее тоже особый почерк, не совпадающий, или особые средства, не совпадающие со средствами и способами выражения и самовыражения, продуцирования Бога и субстанции. Да. Вот. Но если мы сумеем это как-то, ну, зафиксировать, определить их стилистику, так скажем, творческую, да, тогда нам легче будет провести вот эту реконструкцию или деконструкцию спинозовского универсума, который, еще раз говорю, представляет собой очень сложную ткань, и даже ведь речь идет, может идти о эклектизме, конечно, да, а вы знаете, такой есть красивый способ, как бы, придать благозвучие или эвфемизма эклектизму, как он звучит. Барочная стилистика Спинозы, да. Вот. И я вполне я использую, мне это очень понравилось, да. Это барочная стилистика. То есть использование разных стилистических приемов, разных способов средств выражения, разных способов представления себя и реальности, да, фактически. И причем они, ну как, можно еще сказать, что это фуга, да? Фуга как соединение двух несовместимых противоположностей, которые, да, и которые составляют такую, можно сказать, потрясающую ткань, гармоничную, звучную, выразительную. Вот у Спинозы это есть. Если, и при этом эта ткань... почему чтение Спинозы ужасает и отталкивает сразу? Спинозу не любят, и вот мы с вами говорили. Да. Не любят Спинозу, почему? Потому что открывают, и там пошли теоремы, аксиомы, да. Но они же... Это только один слой. Реальности у Спинозы только один. Можно по нему пройтись и даже восхититься. А многих людей даже есть такие, которых прельщают это и восхищают именно вот эта геометрическая такая весомость, строгость, сила, которая присутствует. Да. Ну, оказывается, что это только один из этих компонентов, одна из нитей или даже совокупности этих кластеров, да, которые, из которых складывается универсум Спинозы. Там можно, даже речь идет, знаете, не о более глубоких пластах или смыслах, а просто других. Они, потому что и Бог, и субстанция, и натура, и природа одинаково глубокие и первичные. Просто речь идет о том, как они именно в своей выразительной форме, средствами своими, составляют эту вот такую мозаику, да, сложную ткань. Художественное произведение, короче говоря. И одна геометрия его не исчерпывает. Так что бояться не надо. Но там, правда, это представляет сложности определенные. Если мы зацепились за понятие Бога, каждый раз его это, так сказать, эту ткань, и каждый раз ее из этого полотна извлекать, чтобы понять, как она там взаимодействует, как она, какую роль, лучше сказать, она играет там. Оказывается, самую главную. То есть, по моему убеждению, ни субстанция, ни природа составляют основание спинозовского универсума, а идея Бога, сила и потенция Божия, как говорит Спиноза, vis et potentia Dei, которая себя манифестирует, присутствует. Причем, как это происходит? Это манифестация и присутствие одновременно творения, да, творящее, создающее и поддерживающее творение. Но это тоже не новая модель, схема. Декарт, даже ближайший современник и влиятельный для Спинозы мыслитель, тоже придерживался такой идеи, что это как бы та сила, на которой держится мир фактически. И вот оказывается, у Спинозы тоже это присутствует. Поэтому, если мы попытаемся увидеть в геометрии самую, как бы, самую значимую форму или самого главного автора, это неверно. Поэтому я говорю еще раз, это такое, как бы, элементы формального порядка, они не раскрывают его всей сложности реальной спинозовского миропонимания. То есть Бог, вот даже можно сказать, это, конечно, тоже традиционное развлечение, к Спинозе подходит просто блистательно. Это паскалевские знаменитые слова о Боге Авраама, Исаака и Иакова и Боге философов и ученых. Вот у Спинозы различаются даже три Бога. Фактически здесь Паскаль имел в виду оппозицию двух типов Бога, да? Бог Авраам, живой Бог Авраама, Исаака и Иакова, и Бог философ и ученых, у него фактически тождественно, это он оппонирует. Они оба представляют механические абстрактные модели реальности, противостоящие жизненному началу или мощи, которая заложена первичном, живом, так сказать, Боге, да, Ветхого Завета. А у Спинозы проводится еще более тонкая дифференциация. Он это только все уже, наверное, подумали, различает Бога Авраама, Исаака и Иакова. Да? Нет, вот я так глубоко не проникал. Может быть, есть исследования на эту тему, да? Что, да, скорее всего, есть. Я как мне не встречался. Но вот различить между собой уже вот эту оппонирующую пару, оппонирующую первичному живому Богу, Богу философов и ученых можно. Вот Бог философов отличается от Бога ученых у Спинозы. Да, как автор его универсума, а дальше как то начало, которое производит все, и то первичная сущность, которая себя манифестирует присущими ей уникальными, неповторимыми выразительными средствами и приемами. И у каждого из них такие приемы. Ну, можно достаточно это просто читается. Вот, кстати, у Спинозы из текста его «Этики» сложнее всего извлечь или обнаружить какие-то признаки, следы авторства вот первого субъекта, Бога живого. Понимаете? Вот с чем я столкнулся. И эта критическая литература это подтверждает. Чаще вот этот эффект отталкивания, я имею в виду негативный, от Спинозы, вызван тем, что кажется, что там уже ничего живого не осталось. Особенно, когда вы читаете, что это пантеизм Спинозы, имманентизм Спинозы. Это очень вещи, которые, ну как сказать, тяготеют или нас склоняют к пониманию вещей достаточно унифицированному. Вот. То есть создание вот такого однородного пространства реальности, в которой как бы теряются многие различия. Различия между создателем и его продуктом, его деятельности, и различия между разными авторами. Вот мы уже, кстати, фактически выделили две дифференциации. Да? Творец и творение. Лучше даже сказать не творение, потому что, еще раз говорю, это не, понимание, этот термин творение, конечно, в нашем традиционном понимании, теистическом или христианском, вот, оно к концепции Спинозы неприложимо. Именно потому, что геометрия очень сильна, она не уступает, не хочет уступать своей позиции. И каждый из этих авторов отстаивает свою правоту. И как они высказываются об этом, постоянно присутствует. Вот это как полисемия, многоголосие, оно постоянно присутствует. Вы должны будете каждый раз, читая какую-нибудь теорему, думать, а что здесь, кто здесь действующее лицо? Короче говоря, кто задает тон в данном случае? Кто составляет основание? Этот или тот? Вот. И получается, что иногда достаточно просто. Ну, например, теорема замечательная, первая книга, 16-я. Из необходимости божественной природы следует бесконечное множество вещей бесконечно многими способами. Хотя это самая сложная теорема. Да. Из необходимости божественной природы следует бесконечное множество вещей бесконечно многими способами. Если вчитаться в нее, а там еще две схолии, дальше, там Каролари, по-моему, еще две схолии, да. Но даже определение теоремы, видите, оно, чтобы увидеть сложность этой ткани, о которой я говорю, вот эту теорему просто вдуматься в нее. Присутствует божественная природа, да, и не в качестве некоторой метафоры, а вполне живого реального Бога, как потом выясняется, потому что Спиноза потом выстраивает более убедительные, отчетливые как бы конструкции, или лучше сказать, приводит более отчетливые аргументы в пользу того, что если вы будете мыслить этот процесс продуцирования, там имеется в виду следует секви по латыни, секви, инфинитив. То есть следует из него, да? То есть творения нет, следования. То есть получается так, мы имеем дело с Богом, как особой реальностью, сразу нужно его выделить, особая реальность. Он не совпадает ни с природой, ни с субстанцией. Поэтому в данном случае что можно сказать? Появляется еще один момент важный, ладно, я об этом скажу позже. Значит, развлечение Бога, живого Бога Авраама, Исаака и Иакова и Бога философов и Бога ученых. Да? Бог философов выражается в понятии, метафизических понятиях у Спиноза. Вот, я так предполагаю. Где присутствует философская стилистика или как бы домен философской, метафизической мысли, да, это в определениях субстанции, сущность, существование, модусы, атрибуты, модусы и многое-многое другое. Это как бы такой лексикон метафизический, да. В этом определении, которое я прочитал, 16-й теоремы, там его фактически нет. Получается, что она, видите, не всегда мы обнаруживаем наглядное, очевидное присутствие всех трех начал. А здесь пока что только две. Бог и необходимость божественной природы, из которой следует бесконечное множество вещей, бесконечно многими способами. В этой теореме господствует геометрия, конечно. И даже еще один момент. Вот присутствует ипостась Бога, как Бога ученых. Бога философов нет. Если возвращаться к идее стилистических форм или способов реализации выражения, какие способы использует этот Бог, который здесь выступает как в подчинении геометрии или следует ей, да, фактически отождествляется с процессом таким безличным, секви следования, вот, какими способами самовыражения или выражения он пользуется? Конечно, геометрически. Он использует геометрию. Или это геометрия сама себя использует. А если посмотреть более широко, что такое вот с этой точки зрения, да, геометрическое, вот снова мы возвращаем, бог ученых. Геометрический бог. Имя носит бога традиционное, совсем не геометрическое. Ну, достаточно в этом убедиться, раскрыть любой учебник геометрии. Да? Должен бог присутствовать там, как вы думаете? Это я к молодым обращаюсь.
А у нас есть и Сенцуайский.
Да. А, да.
И инженеры.
Он присутствует в учебнике по биологии для 10 классов там, какого-то автора, да, известного, неизвестного нам. Ну да, это понятно, да. Да. Ну, я читал, и каждый раз это, и одно дело барочная стилистика, а другое такое механическое присоединение, да, возмутительное даже. Ничего не объясняющее, ни смысла не обогащающее, да, или не увеличивающее, да. А у Спинозы, получается, каждый раз мы имеем дело с некоторым отдельным смыслом, который получает имя другого носителя, да, Бог, как Бог, ну, в данном случае можно так и объединить, Бог ученых, это значит геометрия, да. Почему? Потому что обладает абсолютной силой, властью и творит все сущее. И самое интересное, здесь же фактически получается, геометрическая стилистика вторгается в саму святая святых. Бог из необходимости божественной природы или по необходимости божественной природы следует. Какая необходимость божественной природы? Не всякая теология вообще согласится с таким определением, да? А у Спинозы это обязательно. Все определения Бога следуют из него по внутренней этой необходимости, как говорит он в одной из теоремы, как из суммы трех углов следует... Какая-то сумма там, 2D. Да, вот он так, да, говорит, да. Два. Да, получается, что вот, видите, даже вот в этой теореме он использует как бы имена авторов разных, но они обретают уже иное измерение. Бог ученых. И фактически он становится носителем определенной стилистики, правил, способов выражения, способов манифестации, способов представления. Каких? Логических и геометрических. Вот, кстати, тут тоже нужно, конечно, хотя это сложно отделить, геометрический аспект или компонент и логический. Как это, знаете, я тоже забегаю вперед, я придумал, я вот в своей книге, у меня авторское, это самое, ну как бы, изобретение, да. Да, ноу-хау или патент я не буду требовать, так, пускай там, знаете, как скромно я говорю. Но я предлагаю так, чтобы суметь все-таки вот эту вот сложную ткань, которую Спиноза конструирует такими специфическими, очень сложными барочными средствами, хоть как-то себе представить, да, нужно ситуацию упростить, да. Упростить в соответствии с некоторыми, как сказать, знаете, находить некоторые такие характерные признаки, знаки да, некоторой реальности. Вот, кстати, что важно, те признаки, по которым она себя манифестирует, а значит и выдает, да, что это именно она здесь присутствует. И для этого нужно такие, я не скажу, что это пароли, да, а это просто значимые термины, такие очень характерные, значимые или иногда категории, характеризующие именно этого автора или субъекта, да. Вот, если Бог ученых, значит, присутствуют два его таких способа или две, можно сказать, схемы самовыражения, логическое и геометрическое. Их обнаружить несложно. Да, я уже говорил. Смотрите, теорема следует необходимым, если слово «необходимость» появляется, да, природы, тоже можно считать это некоторым признаком логического порядка, потому что отсутствует очень важный элемент, который этому должен был бы противостоять, элемент воли Божией, который не подчиняется необходимости. А здесь присутствует такой важный, ну, можно сказать, существенный компонент научного метода, как внутренняя законосообразность, принудительная даже для Бога. Никуда он не денется. Если он Бог, который творит по необходимости своей природы, чем же тогда он отличается от любой теоремы, которая тоже реализует себя по необходимости собственной природы? Это не Бог живой Авраама, Исаака и Иакова, который таких необходимостей вообще не признает и никаких природ тоже не признает. Да? Получается так. Вот. Так что вот этот образ, способ существования, скажем, или образ мысли, или форма выражения, присущая вот этому ученому Богу, да, она себя обнаруживает в теоремах. Используется же у Спинозы широкий спектр геометрических средств выразительных знаках, признаках или таких отличительных свойств, следов присутствия, говоря вот таким конспиративным языком, следы присутствия отчетливой геометрии, учености, науки, секулярности, которой тоже подвержен был ум Спинозы, за что понятно, богословско-философский трактат его, да, вызвавший такую, так сказать, реакцию. Да, именно поэтому секуляризм, научность, сайентизм, вот здесь это присутствует. Значит, вот это такие существенные признаки. Я предлагаю, вот я написал в книжке, называть их операторами определенными. Да, операторами. То есть каждый раз, когда мы обращаемся к тому или иному фрагменту, так скажем, теореме Спинозы или даже любому его определению, желательно сразу попытаться выделить эти характерные, значимые термины, которые, опять я возвращаюсь к тому же, характеризуют, как говорит Спиноза, природу этого существа. Природа у него понятие самое общее, поэтому вообще определить ничего нельзя, все есть природа. И одновременно, в чем и сложность природы, я о природе уже рассказываю, в чем сложность? Природа характеризует специфические, индивидуальные признаки того или иного существа. И объединяет, и разъединяет. Поэтому можно сказать, что по общей природе они нам понятны, известны, как первичные начала. А по их специфической природе нужно каждый раз выделять эти значимые признаки, которыми они себя обозначают и себя выдают, представляют. То есть они себя фактически манифестируют. Это инструменты их самовыражения. Способы. Это, да, это самый настоящий инструментарий. Там Спиноза, кстати, знаете, как называет еще вот эту конструкцию идеального мира, в котором он живет? Спиноза же абсолютный оптимист, да, ну это известно, да. Мы живем в лучшем из невозможных миров, а лучшем из единственном из миров данной природы, да. Поэтому там даже и выбирать не приходится, что могут быть какие-то другие, а этот единственный и самый лучший. И при этом процесс его создания он называет словом «фабрика». Фабрика. Как его перевести? Можно по-разному, да. Но, видите, такой технический, механистический, инструментальный как бы оттенок присутствует понятие фабрика. Нет, это, ну, такой, можно сказать, технической прагматики Ну а что ж тут такого? Это же не чудо творения, да? Это хорошо замысленный, сконструированный универсум, где используются вот такие инструментарии. Вот смотрите, открываете, там идут определения, этот арсенал геометрический, признаки присутствия геометрии какие? Теорема, пропозиция, да? Теоремы, конечно, доказательства, далее... Я хочу, чтобы молодые поддержали. Они же читали Спинозу, да? Какие там еще? Читали, да, Спинозу? Говорите. Это легче. Вис и потенция здесь не обязательно. Ну, понятно, я так шучу. Так, шучу я. Значит, все... Кстати, весь материал или все пространство, вся содержание его этики, хотя море геометрика демонстрата, она все-таки не сводится к этим схемам. Огромные фрагменты, разделы, вообще без всякой геометрической схематики. Идет вполне традиционное описание страстей, буревающих людей, способов борьбы с ними, или лучше сказать, дается их квалификация, ну и так далее. Поэтому не всегда он даже использует этот геометрический сценарий. Вот видите, я уже понятие сценария предполагаю. В полном смысле слова сценарий, потому что мы имеем дело с художественным произведением. В самом деле, то есть с такого рода реальностью, которая не спонтанно появилась, а была создана или появилась, начала свое существование в результате некоторого планомерного, умышленного, даже можно сказать, действия или замысла. Хотя Спиноза сам, надо сказать, парадоксально отрицает всякие телеологии и замыслы в уме своей субстанции. Он говорит, что, знаете, тоже кивок в сторону пантеизма, Бог неотделим от своих замыслов. Или действие Бога неотделимо от его замыслов. Вот. Это, конечно, серьезно отличает принципиально от Бога Ветхого Завета и Нового Завета, да? Где замыслы Божьи и его творение, или акт творения имеется в виду, уже не говоря о самом продукте, различаются. У Спинозы нет. Поэтому и может создаться впечатление, что Бог у него ничего не замышляет, и при этом создает такой идеальный, разумный космос, который представляет собой такое, ну, можно сказать, несокрушимое целое. Это же доспехи такие надеваются на него, да? Вот. Почему это возможно? Ну, Спиноза так говорит, потому что мы имеем дело с тем началом, в сущности которого, опять, в природе которого, способность правильно мыслить. Мыслить разумно, последовательно, то есть в каузальном порядке, то есть следовать. То есть он, опять вот тому же, Бог ученых, он ничего изменить не может в своей собственной природе, да и в другой природе, которую он создает, он тоже ничего не может изменить, она реализуется, то есть опять же продуцируется, он использует это продуко, этот термин, да, вот, продуцируется, исходя вот из этих внутренних потенций Бога. А что такое vis et potentia Dei? Это сила геометрии, фактически. Геометрическая теорема обладает же своей мощью, да? Что же она так производит такое впечатление несокрушимости? Потому что там внутри заключается какая-то особая такая притягательность, да, силы связанности внутренней и убедительности, неотразимости ее, не только раскрытия, но и доказательства каких-то вещей. Поэтому с этой точки зрения способов выражения геометрических Бога ученых, весь мир – это огромная теорема. Вот так. Но это не мое открытие, да? В данном случае, почему я говорю «оператор»? Когда я скажу, говорю, весь мир – огромная теорема, я фактически использую один оператор Спинозы. Какой? Геометрический. Да. И в данном случае его, оказывается, достаточно, но он не исчерпывает, конечно, всего содержания этого мира. Мир – не только огромная теорема, ну и что нечто иное внутри самой этой теоремы, или по ее поводу еще можно сказать, да? потому что это мало о чем говорит. Сказать, что мир – огромная теорема, но тем не менее, это придает универсуму некоторую, вот все те позитивные качества, которыми обладает любая теорема. Ее внутренняя связность, сила, убедительность и, как можно сказать, доказательность всех ее реальности. То есть мир сам себя доказывает. Казалось бы, правда, нужно возникает вопрос, а зачем миру себя доказывать? Да, это, он же и так присутствует. Да? А Спинозе этого мало. Он говорит, что нужно знать причины. Да? Понятно. Причины, по которым он появился, по которым он появился на свет, так скажем, и по которым он существует. Вот. Какая причина? А причина вот в данном случае геометрическая. Есть порядок аксиом, правил, вывода, определений. Затем вот это весь арсенал геометрии. Карролярии, схолии, леммы. Но когда я говорю карролярии, схолии и леммы, видите, опять сбой происходит, это самый лексический или синтаксиса, да? Какой сбой? Вопрос ко всем. Почему нельзя считать леммы, схолии, карролярии геометрическими определениями? Позволю себе неприличный вопрос. Да. Правильно. Вот ответ. Вот. Я ожидал этого ответа. Все. Да. Нет, я без всякой вы правы. Совершенно да. Да. Вот. И, а иногда кажется, что просто это неотделимо.
От все, а вот. Просто это комментарий разворачивания аргумента. Все.
Да.
Философского, а не научного.
Вот, а видите, как Спиноза хитро все построил, так хитроумно, да? Он выстраивает эту схему геометрическую, вплетает в нее отдельные элементы, значимые, из других совсем дисциплин, других традиций, там, скажем, барочные опять же, да, вплетает. И кажется, что это действительно вот выстраивается такая модель совершенная и цельная, однородная по своим смыслам и понятиям, близкая, обнаруживающая близость понятий, да, вот это однозначность, да, как это сам можно сказать, однозначность, понятие бытия, которое их объединяет. Но этого мало, да. Вот. А оказывается, он использует такой вот сложный довольно инструментарий. В геометрии этого, это не обязательно, да. А леммы и карролярии и схолии из какого лексикона, да, из какой традиции и, ну, из какой культурно-исторической эпохи, да. Это, конечно, мы знаем, да. Конечно, да. Даже раньше это у него платоников. Ну, вообще-то, да, схоластика. Нет, схолия уже тогда, да, это античные, да. Схолии античные. Ну, схолия есть даже, это Канеиде, да. Вот. А в основном-то это, конечно, такой рабочий инструментарий схоластики. Но схоластика уже не геометрия. То есть, видите, мы имеем дело еще с одним выразительным средством, но инструментарием заимствованным. Ну, как заимствован? Это его рабочий, его... самого Спиноза инструмента. Он не заимствован, он ими живет и пользуется ими. Так, как говорят, как дышит. Видите, так связал, и мы просто... А когда начинаешь думать, а как же это может быть? Это же не оттуда получается, нет, отсюда. Очень, ну, так хорошо вписывается и схолия, и карролярий, и лемма. Да. Получается, как бы, вот это... способ выражения такой, он обозначает способ бытия самого этого творящего субъекта. Бог ученых. Или логика, конечно. Ну, здесь понятно. То есть, как различить вот это? Я вот еще раз говорю, это оператор, да? Вот этот оператор. Оператор – это обнаруживаемые специфические такие термины, которые в данном случае позволяют нам обнаружить определяющий смысл или первичную, как бы, ну, схему, которая положена в основании того или иного рассуждения. Вот здесь он говорит от имени геометрии. Иногда это вот очень просто, а иногда очень непросто. Выделить вот эту ткань, а где Бог живой? Он есть, но он присутствует там неявно. Почему? Ну, потому что, как выясняется, и сам Спиноза это показывает, что если, вот я уже как забегаю вперед, что уже сколько минут?
Ну, сколько?
Час.
50. Меньше. Чего меньше? Минус 45, да?
Сколько у меня осталось?
Последний тезис.
Да. Вот. Последний тезис, да, завершающий фактически. Речь идет о том, что вот я предлагаю или предполагаю, что при понимании, при чтении спинозовских произведений, ну, в первую очередь, конечно, этики, да, это самое важное, гениальное произведение, невероятное, да, вот, пользоваться вот представлением о разных... как бы, ну вот я говорю, операторах, которыми, которым обращается Спиноза, когда эту ткань сложную выстраивает. Тогда это поможет нам как бы, ну, более спокойно относиться к спинозовскому тексту. Если мы видим, уже знаем, вернее, что там за этим еще скрываются совсем другие потоки, да, те, такие движущие силы. А вот это в данном случае некоторый образ, выразительная форма, приоритетная, но она не единственная, да, получается так. То есть вводим, и по, как это определить? По операторам. Геометрически, ну, завершаю я, перечислю операторы, которые позволят вам легко с текстом Спинозы справляться. Вот, аспирантам особенно очень полезно, да. Вот, сразу смотрим и говорим, это так, да. С геометрией.
Спиноза получается квантово-механический автор. Вы не... Он работает с операторами.
Да.
Ну, квант здесь ни при чем.
Сейчас, господа, мы дадим договориться.
Вот, какие, вот я имею в виду, это операторы, это путеводные нити или вехи такие, или значимые понятия, или инструменты истолкования, и все, для нас. А для Спинозы это его рабочий инструментарий. Да. Он ими конструирует свою систему, а наша задача ее реконструировать, опять же, зная смысл этих инструментариев. Значит, геометрически мы уже перечислили, как бы, геометрическую стилистику, так скажем, способы выражения. Логическую, она не столь явно проступает, но всегда присутствует. Вот это внутреннее напряжение необходимости, принудительности везде, где оно есть, и даже в самой божественной природе. Это уже демоническая сила логики, да, неотвратимая. Видите, необходимость божественной природы. Все, здесь логика. Здесь не воля Божия, а логика. Или не, уже не говоря о фатализме Спинозы в моральной жизни, там это еще более, так сказать, очевидным становится, артикулировано более отчетливо, потому что близко к человеческой жизни. Да. Мы и так знаем, что мы подвержены многим обстоятельствам, да, с которыми справиться не можем, а они складываются в некоторые такие сложные, неотвратимые схемы, да, между собой связаны. Вот, значит... Вот я уже говорил, у Спинозы это понятие секви, секвитур, следует. И у него он тоже это использует, секвитур. Если следует, то есть посылка и следствие, да. Следующее, я не все успел рассказать, конечно, ну как можно все рассказать, да, Спинозе. Вот, да, не упомянул еще важнейший оператор, да, каузальный, да. Каузальный оператор, тоже из этой же рода, из той же семьи сциентистско-технологических. Объяснение на основе принципов детерминации или каузальных взаимосвязей. То есть причины и следствия. Да. Где можно столкнуться сразу же, увидеть этот оператор, бросается в глаза. Первое же определение этики Спинозы, которое звучит про причину самой себя, да. Причина самой себя – это то, что сущность чего содержит в себе существование, да? Там про субстанцию не говорится, ну, понятно, да, там дальше. Вот, причина – causa sui, да. Тут, ну, самый, знаете, наверное, это самый знаменитый оператор у Спинозы – causa sui, причина самой себя. Не только причина универсума, да, и причина самой себя. Вот вам еще, да. Следующий, сейчас я завершаю, две минуты. Значит, мы сколько перечислили? Логический, геометрический, каузальный. Это схематика сциентистская, да. Это каркаса, геометрического фактически каркаса, который содержит всю систему. Затем, не скажу, что более скромные, но более отвлеченные, да, метафизические операторы Их тоже много. Но я перечислю важнейшие. Это субстанция, атрибут, модус. Важнейшие элементы, которые конструируют космос. Ну, как говорит, знаете, у Спинозы простой ответ на все, да? Что на самом деле существует? Это если мы там экзистенциальная проблема. А что существует на самом деле? Спиноза просто отвечает. На самом деле существует субстанция и ее атрибуты. Иногда субстанция и модус. И все. Больше ничего не нужно. Все уже объясняется, да? Объясняется каким способом? Представлением нам метафизических операторов. И то не во всей их полноте. Сложнейшая еще отдельная проблема, уже специфическая. Она фактически, как она вообще неразрешима, да, рациональными способами, так и у Спинозы. Но она у него очень интересно развернута. Соотношение между уровнями сущности и существования. Отдельная серьезная тема, тоже метафизического, можно сказать, порядка. Это и операторы, сущность существования. Значит, субстанции, атрибуты, модусы, сущность существования. Если эти понятия попадают, выступают как бы отчетливо, значит, надо работать в этом плане. Но это не мешает тому, что мы каждый раз будем отвлекаться, или нас будет перетягивать в свою сторону геометрический оператор, который тут же появится и о себе заявит, да, потянет за собой. Вот, значит, метафизика, и то далеко не все. И, конечно, какой? Теологический оператор. Бог, ну, я же говорил, сила и потенция Божья, да. Ну, или идея, там еще может быть идея совершенство, да. Вот такой, можно сказать, теологический аспект. И а какая функция у Бога, да? Тут-то, в принципе, все достаточно отчетливо. Какая функция Бога? Быть основой всего. Бог у Спинозы не только все продуцирует. То есть он, как говорит Спиноза, является причиной, видите, опять оператор каузальный, причиной и сущности вещей, и их существования. Бог является причиной и сущности вещей, и существования. Три оператора, да? Какие? Бог теологический, причина каузальный, сущности и существования метафизический. Выглядит, тем более, что схоластики это схоластическая схема. Конечно, использовали, да. Вот. Ну вот так, это основной такой перечень. С чем бы можно было в этом плане многообразие операторов, иногда несовместимых между собой, но создающих чрезвычайно живописную и плодотворную картину бытия, сравнить? Я бы даже Спинозу сравнил бы не со схоластической традицией, которая тоже, конечно, не уступает там это Суарес или кто-то другой. Вот. А с неоплатониками, с Платоном, которые используют тоже разные операторы. Самые важные две группы операторов Платона – мифологические и философские. И даже есть еще некоторые другие, но такие особого порядка. Значит, тоже переплетение использования этих разных схем или способов выражения. Да. Спасибо за внимание.
Спасибо вам.
Сначала вопросы. Да, вопросы уточняющие.
Можно?
Да.
Да, хочется задать сразу много вопросов. Во-первых, спасибо за интересный доклад. Вот поскольку называется основное определение этика, вот хотелось бы задать вопрос, как вот от этих всех высоких материй, субстанции, Бога и так далее, можно перейти к космогнозе, к руководству, к поведению человека. То есть как вот от этих вот метафизических всех вещей перейти, собственно, к этике повседневной жизни. Можно на каком-то примере просто показать, как вот эта вот вся божественная сфера руководит человеком?
Ну, как я отвечу на этот вопрос? Более развернутый ответ вы можете найти в моей книге. Это целая глава у меня посвящена. Ну, внизу, там я сегодня тоже купил один экземпляр. Ну, там они, по-моему, есть. Да. Причем, ну, это может быть такой коммерческий момент, самые дешевые здесь. Так что не ищите там здесь Да. Вот, потому что я там... А мне самому даже как-то не по себе становится. Ну, я так и хочу сказать, но она не стоит, это моя книга, столько.
800.
Как бы, да, 850 рублей. Совесть имейте, да, как говорится, не стоит того. Да. Вот, там. У меня там глава называется «Каузальный порядок и моральная телеология». Вот. Я считаю, это достаточно такая теоретическая и, ну, как сказать, очень значимая для меня, потому что я... занимаюсь историей этики, с кафедры этики, да, и, конечно, это главная проблема, которая, вот вопрос у вас правильный, это самое первое. Почему, или так задают вопрос, почему называется трактат «Этика», когда так в нем столько метафизики, теологии, это самое, геометрии и прочее, да. Хорошо, на этот вопрос многие исследователи, не буду перечислять, уже ответили, почему, но не все с ними могут согласиться, а почему тогда это не метафизика, если в ней так много этики, да, такая мощная метафизическая структура. Это, знаете, с чем можно сравнить? Был ли Кант метафизиком? Вот ответьте на это. Я вам по-одесски встречный вопрос задаю.
У нас есть кантовед.
Да. Величайшим, конечно, это очевидно. Даже достаточно одного Хайдеггера, да, чтобы это понять, да. Вот. Ну и не только Хайдеггера, да. Но вы знаете, это не настолько убедительная точка зрения. Потому что я слышал от очень квалифицированных людей вообще недоумение, какой же Кант метафизик. Вот. Так что, да, это этик, или там теория, это гносеолог, там, или эпистемолог. А Спиноза, кем его можно считать? Первое, что он философ, да, и мудрец даже в каком-то смысле, даже, потому что образ его жизни как раз представляет собой практическое воплощение его идей. Это и есть признак мудрости. Не все удовлетворяют этим критериям, а он в значительной мере, конечно, тоже не полностью, почему, понятно, человек, да, errare humanum est, да, да, и он с этим бы тоже... Ну, как сказать, знаете, там это почитать его биографию некоторые не очень. Я бы не стал. Вы видите, у меня такой, как бы, как сказать, да, возвышенный или комплиментарное мое выступление. Да.
Маленькую реплику, это не вопрос, а просто реплика. Мне бы довелось в свое время общаться с Владимиром Библером, да, и когда он уже уходил из этой жизни, вот почему-то Спиноза, он мне обещает бессмертие.
Да.
Да. Да. Смерти нет у Спинозы.
Нет, смерть есть у него.
Есть смерть аффектов, смерть всяких чувственных переживаний, но смерть геометрии нету.
Нет, Спиноза, определение смерти, ну, я не точно, конечно, но оно очень хорошо такое.
Смерть. Ну, пятое.
Смерть, это...
Нет, я бы не согласился. Это у вас и почти эпикурейское получается, так сказать. Нет. У него вот в пятой книге там как раз об этом говорится. О смертных частях и бессмертных, и человеческого ума, и даже идеи тела. Вот у него и тело бессмертно, но не в его эмпирическом выражении, измеряемом пространстве и времени, то есть модальном, а в его, можно сказать, идеальном. В идее тела. Поэтому смерть есть. Знаете, в этом смысле я бы Спинозу сравнил с Аристотелем. Ну, это не, вернее, не только, это один из теоретических таких фундаментов, столпов спинозовской мысли, этической особенно, Аристотель, у которого умирает, конечно, человек. Человек умирает, когда его наступает, так сказать, срок. Остается бессмертной то, что в человеке нечеловеческое. Вот у Спинозы скорее это. У него как раз вся, ну я не скажу тайна, но особенность. Он человеку обещает бессмертие не человеку, а обещает бессмертие божественному в человеке. Да. И вот насколько, тут это отдельная проблема, насколько сохранится в другом вечном мире индивидуальные качества каждого отдельного модуса. Они не сохранятся. Поэтому есть даже исследователи, которые говорят, Спиноза это так очень сурово обошелся с индивидуумом. Да.
Да-да, сектор эстетики, подходите. На пятом, 521. Я прошу прощения, это мой студент, которому надо что-то подписать. Я ему сказал, ну он такой, сейчас увидите. Да, еще две минуты. Я не ответил на этот вопрос. Это вопрос как бы принципиальный. Дело в том, что вот вы говорите, как перейти от этой высоких как бы, таких абстракций, а от них переходить не надо. Они в нашей жизни... Вот в чем и особенность. Этика или моральная жизнь человека, она всегда в абстракциях пребывает. Ну, простая вещь. Этическая сфера определяется вот операторами, если так говорить, операторами должного и сущего. Если я, каким бы я человеком не был в этой жизни, не имею перед собой, перед своим мысленным взором представления о более совершенном бытии, чем то, в котором я пребываю, тогда я не моральный субъект. А если у меня есть это представление, я моральный субъект. Поэтому мораль, вот я вот в книжке это хотел как раз и доказывать, что мораль сама по себе является в плане формирования первоначальных своих ценностных ориентиров, установок, мировоззренческих определений, производные, вторичные по отношению к метафизике. Потому что метафизика именно та сфера, та реальность, которая задает морали в платоническом духе сферу должного, без которого невозможна этика. То есть идею совершенного бытия, эйдетического, так скажем, ну это у Платона, идею совершенного бытия, у Спинозы это есть. У него это пространство, хотя можно там у Спинозы встретить определение, реальность есть совершенство, да? Тогда нужно интерпретировать понятие реальности, у него тоже неоднозначное, и совершенство. У меня там раздел есть. То есть он тоже, Спиноза, выстраивает иерархию совершенств. Почему? Потому что моральному субъекту без этой схематики, без этих ориентиров существовать нельзя. А кто задает ему эти ориентиры, определения? Этика, как и любая наука, первичные свои определения из себя не продуцирует, не производит. Она их берет из другой, из, ну можно сказать, более высокой даже в этом плане реальности, из метафизики. Вот метафизика и определяет, что есть сущность, и она обладает абсолютными приоритетами, а есть существование. А вот там, где вы... Саша, здравствуйте, садитесь. Да. Я извиняюсь. Да. Я прошу прощения. Вот. Так что метафизика присутствует как неотъемлемая часть любого этического пространства. То есть идея, простая вещь. Представление о совершенном бытии, лучшем, совершенном. Все. Если это, еще раз, если этого нет, нет и морали. Да. Если будет все нивелированное, приведено к одному состоянию,
честно
да.
Честно говоря, фразу о лучшем из миров сказал все-таки Лейбниц.
Лейбниц, да.
Да.
А Спиноза нет.
Спиноза это не говорил.
Не говорил, но
он был богопьяным философом.
Да. Он это не говорил, но он это описал. Просто с таким, можно сказать, даже не упоением, а просто как нечто само собой разумеющееся. Посмотрите и увидите. А, это по поводу, получается, теодицеи Спинозы. Конечно, однозначная апология реальности. То есть, получается, ну, тоже достаточно известная схема. Мы живем в лучшем из миров, в совершеннейшем мире. Да, а откуда же тогда всякие неприятности с человеком происходят? Это, кстати, стоическая схема. Я, кстати, там тоже ссылка, ну, поневоле приходится, это однозначные аналогии. Все ошибки в индивидууме, все проблемы... Я студентов своих так учу, вот Саша подтвердит. Все проблемы морального субъекта создаются самим моральным субъектом. Да. Хотите решить моральные проблемы? Решайте, снимайте. Да. И масса людей так и существует. А если вы как бы обуреваемы какими-то моральными началами, там это какая-то совесть, там, это я не скажу, что это химера или фикция. Это продукт человеческого воображения, получается. Почему я должен следовать этому, а не тому? Да? Давайте тогда быть в пространстве. Так что метафизика здесь присутствует как нормативная сущность. без которой мораль не может существовать. Это нормативное определение. Вот идея совершенного мира, если для стоика это первичное, да, все, она и задает ему высшие критерии. Как жить, а вот живи, как живет космос, разумно. Вот и все, вот вам ответ. Как жить? Ну, вот так жить.
Согласно природе, да, но...
Нет, природы мало. Мало.
Мало.
Ага, да, пожалуйста, да, я извиняюсь.
Чего?
Ждем вопрос.
А, нет, здесь просто это та проблема, которая немножко и меня занимает, и с ней как бы кто-то пытается работать. Вот вы говорите, что субстанция, Бог, у Спинозы, они как бы захватывают метафизически всю область этического существования мира. Или я неправильно сказал?
Ну, как-то да, я в ответе в своем.
Ну, по крайней мере, скорректируйте то, что я сказал. Но, тем не менее, там есть все время проблема множественности. У Бога бесконечность атрибутов, которые даны человеку, только два. По его схеме.
Просто употребляются, упоминаются.
Да. Два декартовских атрибута – это пространство и мысль. Мышление и пространство.
Нет, мышление и протяжение.
Ну, протяжение.
Потому что пространство и мысль – это модусы.
Согласен.
Я извиняюсь, но это…
Нет, да, согласен, да, это необходимо.
Да. Вот. И дальше есть еще бесконечность.
Как
и дальше,
кстати. А? Да. Да, да, да.
Вот. И тогда, когда мы обращаемся к Спинозе, мы ни с того ни с сего начинаем даже немножко по-буддистски думать, что есть еще какие-то области нашего существования, в которых мы не попадаем по Спинозе. Я подчеркиваю, я не говорю не свою точку зрения, а только... вот. И ежели мы туда не попадаем, но знаем о том, что они там есть, то в каком модусе мы пребываем?
Ну, во-первых, у Спинозы оценка каждого отдельного индивидуума или модуса очень такая, знаете, скромная, почти уничижительная. Да, вот я уже упоминал, что некоторые исследователи вообще говорят, что Спиноза похоронил индивидуальность, уничтожил ее. Там действительно у него это обнаруживается. У него фактически получается, вот я вот тоже в книжке там у меня это, получается как некоторые гипертрофированная такая, или гипертрофия, избыточность каузальных или логических отношений. Каждый, у него получается индивидуум, это точка пересечения таких вот потоков необходимости и исследования. Каждый человек – это следствие предшествующей причины, и причина – следствие, которое вытекает из его мышления или его действия. Вот так. Вот это такая простая схема. И поэтому там фактически он, вот если при определенном взгляде на систему Спинозы, на его этику, и складывается такое впечатление, оно нельзя сказать ложное, имеет смысл. Вот такое, ну как сказать, аннигилирующее почти субъекта и возвеличивающее универсальные сущности. Так же, как я уже говорил, бессмертие обретает не индивидуальный субъект, а часть бесконечности, бесконечного божественного ума, который он представляет. Человек есть часть бесконечного божественного ума. Вот это тоже показательно. А какие, вот и в этом смысле, чего не знает и где не участвует человек, можно по-разному на это ответить. Во-первых, каждый индивидуум знает все и участвует во всем. Так я бы сказал. Почему? Потому что индивидуум является как вещь, мыслящая частью божественного ума или последовательности порядка. У Спинозы это гениальное знаменитое определение. Порядок и последовательность идей тот же, что порядок и последовательность идей. То есть вещей, извините, да. Ordo et connexio rerum idem est ac ordo et connexio idearum, да? Вот так, порядок и последовательность вещей, идеи, это тоже свой порядок и последовательность вещей, да? Вот, и поэтому человек включен в два порядка, и его тело в порядок протяженных вещей, и его мысль в порядок мыслящих, да, мыслящих. И получается, что он сам составляет часть грандиозного, но незыблемого порядка. Ну, как известно, вырвите из универсума один атом, и он рассыпется. Вот в этом плане, получается, мы имеем дело с каждым индивидуумом, как тотальным субъектом.
Вы сейчас в своем слушании, буквально 5 минут, говорите о только двух атрибутах, принадлежащих к субстанции. А их там сама вечность этих атрибутов. И мало того, современная наука, вот мне сказали, что квантовая механическая модель здесь не очень подходит, но тем не менее почему-то охота ее сюда присандалит немножко к Спинозе.
Ну я понимаю, да. То есть вы хотите сказать, что, наверное, что,
нет, она возможна,
что поскольку Спиноза,
просто этого нет.
Спиноза использует только фактически работает с двумя формами, это самое, с двумя видами.
Так он прямо про это и говорит.
Нет.
У него же и в этике, и в богословском. Вот
нет, у него нет.
Прямо написано, что только два атрибута.
Ну все. Почему два?
Они почему реально... это к нему?
Нет, там я не встречал такого однозначного определения, что только два. Они обычно используются. И даже, кстати, многие исследователи предъявляют претензии Спинозе. Ты же все-таки сам заявил, что атрибутов бесконечный множество. Чего ж ты двоих? Ну, в рабочем порядке этого достаточно. А вот я могу сказать, что вы, поскольку используете виртуальные схемы, да? Да. Я вам также виртуально отвечу, что поскольку любой порядок у Спинозы – это последовательность, жесткая связь, каузальная, логическая и так далее, можно считать любого из нас участником любой виртуальной схемы. Почему? Потому что у него все-таки пространство выстраивается как целостное.
Спасибо.
Целостная сущность. Да. Это сплетенная ткань такая, или геометрическая теорема. Вытащите одну деталь, она незначительно провалится. Поэтому эта деталь может себя рассматривать как тотального субъекта, а на самом деле он ничтожен. Так вот, если так посмотреть, он его выдавливают эти две стремительные, как бы два движения. Движение причины, который, следствием которой он является, и второе следствие причины, которой он сам является. И вот он попадает в это перекрестие. И получается такая сложная ситуация. То есть, получается так, он просто часть необходимая часть системы. Да, вот так.
Так, у меня комментарии, два вопроса сразу, поскольку я чувствую, что если я их не задам, я просто по времени мы не уложимся. Да, нет, сейчас я комментарий. Вот по поводу все-таки современная физическая картина мира, она действительно приближается вот к квантовой модели. Поэтому, безусловно, Спиноза, просто у Спиноза этого нет. И нет вот этой терминологии, но, в принципе, вот если говорить современных физических терминов, то современная картина мира, она очень близка к той картине мира, которую Спиноза нарисовал. Теперь вопрос. Соотношение бесконечности и Бога. Значит, бесконечность – это модус существования Бога. Вот какое тут соотношение? Это первый вопрос. И второй. Отношение Спинозы к трансцендентному. Вот, как он понимает это понятие? Использует он его где-нибудь или он его напрочь отрицает?
Ну вот по поводу первого вопроса, конечно, бесконечность, это, насколько я понимаю, не может рассматриваться как модус. Потому что модус это всегда способ ограниченный и определенный границами пространства и времени. То есть он, во-первых, ограничен пространстве и времени, уже ответ, да? И во-вторых, он еще детерминирован. Вот. А для бесконечности ее не годятся эти определения. Она не может быть. Но это характеристика Бога. Скажем так, это атрибут Бога Спинозы, по большому счету. Да. Кстати, из числа вот тех, о которых вы говорили.
Кстати, у нас здесь присутствует, я знаю, вы уже ничего не заявили о себе, но у нас присутствуют здесь долезианцы, и, может быть, они в какой-то своей перспективе хотят поставить вопрос. Но перед тем, как они начнут говорить, если вы позволите...
Второй вопрос.
А второй вопрос?
Да, второй вопрос как раз к долезианцам. Это имеет отношение к долезианцам. Трансцендентное?
Но вы знаете, меня вот не покидает вопрос, течение всего времени вашего выступления, как читать такие тексты сегодня? Ведь на самом деле, конечно, мало кто владеет вот таким богатым, мощным инструментарием, я имею в виду знанием схоластики и тех теней, которые, как вы говорите, присутствуют за плечами Спинозы. И поэтому сегодняшний человек, наверное, ищет, современный человек, какие-то свои способы встраивания в эти тексты. И вот, в частности, современные интерпретаторы, которых очень много, конечно, я могу говорить только буквально о двух, говорят, в частности, о том, что религиозный дискурс, простите, у меня такое слово.
Нет, я использую, это хороший термин.
Форма, в которую облекается мысль Спинозы, и мы сегодня вправе, наверное, в какой-то степени, если угодно, поставить за скобки вот именно эту религиозную форму для того, чтобы приблизиться к пониманию, может быть, только одной части, может быть, одного только устройства, одного только схематизма этой мысли, но все же. Вот вы знаете, поскольку вы говорили о совершенстве, действительно, это слово, которое постоянно там возникает, все-таки вот аффекты, насколько я помню, у Спинозы определяются как возрастание или уменьшение способности к действию.
То есть тело
к действию. То есть, как он говорит в другом месте, переход к более
большему
высокой,
или меньшей степени совершенства. Это же разные определения.
Да. Но вы знаете, вот это как раз очень захватывает, потому что это нас открывает дорогу к рассуждениям о теле, о взаимодействии тел, такой, телесно-материальной составляющей этой философии, и фактически вот возвращает нам природу в каком-то другом обличии. Вы, на кого я полагаюсь, не будучи ни в коей мере специалистом, это интерпретация Ильенкова, которая, мне кажется, очень интересна, что возвращает нас к разговору о протяжении и о мышлении. Он говорит, что тело и мышление – это одна и та же вещь. Говорит,
это Спиноза говорит.
Говорит также и Ильенков, который его комментирует.
Повторяет.
В своей диалектике.
Да, это очень интересно. И вы знаете, меня еще очень захватывает его представление об идеях. Ну, понятно, что там есть тоже разные уровни и роды познания. И особенно вот образы, то, что он называет образами вещей.
Образы – это сложные.
Тоже сложные вещи.
Это телесные состояния.
Телесные состояния.
Не будем, но вы знаете,
меня это очень интересует, потому что они всегда на начальном этапе, по крайней мере, смешаны, поскольку к состоянию своего тела, то есть, вернее, к отпечатку внешнего тела примешивается еще свое собственное состояние. Но, вы знаете, тут мне важно то, что это отпечаток взаимодействия вещей мира, которые обязательно находятся в контакте между собой, и, в принципе, этот контакт может быть продолжен бесконечно. То есть это в некотором роде такая телесная, физическая философия, если можно так сказать.
Я могу сказать, что Спиноза использует понятие вещь. Res cogitans, res extensa. То есть он о Боге также, о субстанции.
Понятно,
даже
говорит. Духе.
Да. То есть получается, что он действительно вещественно-предметно смотрит. Но я понимаю, тут, конечно, и понимание предметности также должно быть специфическое. Да, как вот у Канта понятие объективности, Здесь и предметность точно тоже своеобразная. Тут, скорее всего, речь идет о законосообразности, мне так кажется. Где предметность проявляется ярче всего? Вот именно способности, даже лучше сказать, нет, не законосообразности, а, опять же, надо вернуться к самому Спинозе. Что лежит в основании всего? Да, о чем я даже не сказал. Это, сила или... так сказать, потенция, но он говорит об этом, и он же даже говорит, что рассматривает это как высшую добродетель, способность человека как совершенствоваться в действии, высшая добродетель человека, речь идет, тут одной силы недостаточно, нужно существование, способность человека сохранять существования. Канатус. Вот стремление человека сохранить свое существование. Вот если... Да, видите, я об этом ни слова не сказал почему-то, да? А, ну, правда, знаете, стремление сохранить свое существование – это такой универсальный принцип. И чаще всего он в таком специфическом выражении проявляется в моральной жизни, в нравственной. И вот Спиноза кладет его в основание моральной жизни. Стремление человека к сохранению своего существования. Но здесь проблема возникает. О каком существовании идет речь? Существование вообще как